Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Песни песней», но прежде давайте ответим на вопрос, который задает нам в письме один из наших слушателей из Казахстана. Вот что он пишет. «Очень бы хотелось узнать дальнейшую историю христианства, не описанную в Библии. Есть ли достоверные источники о том, как развивалась Церковь Христова, а также откуда известно о подробностях смерти апостолов?» Конечно, такие источники есть. Это и труды так называемых отцов церкви, и свидетельства историков, и археологические находки. Сохранились рукописи, документы, решения соборов, письма. Что касается сведений о смерти апостолов, большей частью эта информация дошла до нас в форме преданий. Как указывает Рут Такер в своей книге «От Иерусалима до края земли», наиболее достоверные из этих ранних преданий, по-видимому, касаются истории Фомы. Он был увезен в Индию, где наблюдал за строительством дворца царя Гундафора. Пребывая в услужении у царя, Фома все свои усилия направил на распространение благой вести, а не на строительство дворца, за что и оказался в тюрьме. В конце концов, Фоме удалось убедить самого царя, и тот уверовал и крестился. Насколько верны эти сведения, сказать трудно, однако косвенным подтверждением этой истории являются археологические находки, которые установили факт реального существования царя Гундафора. Он правил в Индии в первом веке. По преданию, Фома, несмотря на пытки, проявил твердость в вере, его пронзили мечом, и христиане погребли его с почестями. До сих пор индийские христиане называют себя христианами апостола Фомы. Вообще-то, все апостолы Иисуса Христа, за исключением одного лишь Иоанна, погибли мученической смертью. Большинство из них были распяты, причем апостола Петра и Филиппа распяли вниз головой. Андрей был распят на кресте с косыми перекладинами, откуда и происходит название «Андреевский крест». Что касается письменных источников, о гибели Иакова Заведеева говорится еще в книге «Деяния апостолов» в 12 главе. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Во время гонений при царе Нероне погибли апостол Петр и Павел. По сведениям историка Оригена, Петр был распят. Но сам Петр настаивал, чтобы его распяли вверх ногами, так как не считал себя достойным быть убитым таким же способом, как Иисус Христос. Что касается Павла, он, будучи римским гражданином, был обезглавлен, поскольку закон запрещал позорную казнь через распятие для граждан Рима. Сведения о мученической гибели апостолов приводит также церковный историк Евсевий, живший в III веке. Его называют отцом церковной истории, которую он описал в 10 книгах, от начала христианства до 324 года нашей эры. Евсевий пользовался документами и сочинениями, которые были написаны в первые века. Его исторические книги очень важны, так как большинство источников, на которые он ссылается, в настоящее время утеряны. Единственным из апостолов, кто умер своей смертью, был Иоанн. Он прожил дольше всех апостолов и пережил своего брата Иакова более чем на 60 лет. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш разговор о «Песне песней» Соломоновых и о том историческом и культурном окружении, в котором она была написана. Главная героиня этой книги, Суламита, говорит о том, что она стала загорелой, работая в чужом винограднике. О ней также известно, что она не могла позволить себе содержать свой собственный виноградник. Это означает, что у нее не было возможности украсить себя и удачно выйти замуж, хотя она и обладала естественной красотой. Это была девушка, которая все время трудилась и проводила все свое время не дома, а в постоянных трудах. Судя по всему, кроме работы на винограднике, она также занималась тем, что пасла овец. В 7 стихе 1 главы мы читаем: «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». То место, где она работала, было расположено на караванной дороге, которая пролегала среди холмов. Если вы когда-нибудь были в этой стране, то вы должны знать, какая это холмистая местность. Сейчас туристов туда возят на автобусе. Я дважды побывал среди этих холмов, и у меня есть фотографии арабских девушек, которые работают там на полях. Думаю, Суламита выглядела точно так же. Когда она отрывала глаза от своей работы и смотрела на дорогу, она, вероятно, видела караваны, которые следовали из Дамаска в Иерусалим и обратно. В 3 главе стихе 6 мы читаем: «Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирой и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Скорее всего, речь здесь идет о череде вьючных животных, собранных в караван. Такие эскорты могли перевозить различные товары или сопровождать прекрасных женщин из царского окружения. У них никогда не было солнечного загара. Когда они путешествовали на слонах или на верблюдах, их лицо всегда скрывала накидка. Они сидели в тени, а девушка, работавшая на поле, могла рассмотреть только прекрасные ткани и драгоценности, которые украшали этих женщин. У нее никогда не было ничего подобного, и она, конечно же, мечтала обо всей этой роскоши. Она также чувствовала аромат благовоний, которыми были нагружены караваны. Позднее мы увидим, каким образом эта картина символизирует Господа Иисуса в Его рождении и в Его смерти. Когда Он родился, Ему в дар была принесена мира. Когда Он умер, для умощения Его тела также была принесена драгоценная мира. Здесь мы созерцаем множество духовных истин, тех истин, которые приближают нас к личности Христа. И вот однажды, когда юная девушка ухаживала за овцами, перед ней появился прекрасный пастух. Он полюбил ее. С самого начала я должен сказать вам о том, что речь идет о Христе и о церкви. И вот что он сказал ей: «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Мы читаем об этом во 2 главе стихе 2. А вот в 1 стихе 4 главы мы встречаем такие его слова: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубины под кудрями твоими, волосы твои, как стада коз, сходящих с горы Галаадской». Посмотрите, какой прекрасный поэтический язык. Здесь говорится о любви Христа к церкви. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Затем она отдает свое сердце пастырю. Во 2 главе стихе 3 мы читаем: «Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Не следует забывать о том, что слово «возлюбленный» здесь употребляется, когда речь идет о женихе, и слово «возлюбленное», когда речь идет о невесте. В Евангелии от Матфея, главе 11, стихе 28, мы читаем о том призыве, который обращает к нам Господь Иисус: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Знаете ли вы, что значит найти успокоение в Иисусе Христе? Реален ли Он для вас? Обрели ли вы в Нем ваше успокоение? Какими прекрасными могут стать ваши с Ним взаимоотношения? Я говорю не о религии и не о какой-то организации. Я говорю о личных взаимоотношениях, о любви к Иисусу Христу. После того, как девушка отдала ему свое сердце, они очень сильно полюбили друг друга. Едва ли мир видел более сильную любовь. В главе 2, стихе 16 говорится: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Как это прекрасно! Какие это прекрасные личные отношения! Судя по всему, однажды он пригласил ее к себе домой, когда путешествовал по стране. Все, что она знала о нем, это то, что он был пастухом. Но при этом он был человеком влиятельным. Вот что мы читаем об этом во 2 главе, стихе 4. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь». Да, это был очень необычный пастух. У него не было овец, по крайней мере, она их не видела. В главе 1, стихе 6 она спрашивает его: «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Так где же его овцы? Да, это был очень странный пастух. И вот однажды он говорит о том, что уходит, но что вскоре возвратится. Здесь мы просматриваем явную параллель к тем словам Господа Иисуса, которые мы находим в Евангелии от Иоанна, главе 14, в стихах с 1 по 3. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Шли дни, а она все ждала. Тогда ее семья и подруги начали смеяться над ней. Они говорили: «Ты всего лишь навсего сельская простушка, он обманул тебя». Именно это, по словам Петра, и должно было случиться в наши дни. Во 2 послании Петра, в главе 3, стихах 3 и 4, он пишет: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». И все же она доверяла ему, она любила его, он снился ей. В 3 главе, стихе 1 говорится: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Позвольте мне задать вам один личный вопрос. Нуждаетесь ли вы во Христе? Стремитесь ли вы обрести Его? Однажды ночью она лежала на своей кушетке и вдруг почувствовала в комнате тонкий аромат. В то время существовал обычай. Влюбленный выливал на ручку двери немного благовония. Она почувствовала запах мирры и подошла к двери. Вот что об этом говорится в главе 5, стихе 5. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка». Она знала, что он только что был там. Она знала, что он не забыл ее. Можно ли сегодня почувствовать благовоние присутствия Христа в вашей жизни? Друг мой, никогда не следует ограничиваться лишь религиозными ритуалами. Почему бы не проникнуть в самую суть дела? Что означает для тебя Христос прямо сейчас? Есть ли в твоей жизни тонкий аромат Христа? Итак, она знала, что ее возлюбленный был близко. Господь Иисус сказал, как повествует об этом Евангелие от Матфея в главе 28, в стихе 20: «Се я с вами во все дни до скончания века». Павел, находясь в тюрьме, говорил, что Господь стоит рядом с ним. Господь Иисус, как повествует послание к евреям, глава 13, стих 5, дал такое обетование: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Однажды она, как обычно, трудилась на винограднике. В главе 2, стихе 15 сказано: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Она поднимает гроздья таким образом, чтобы лисята не могли до них дотянуться. В той местности принято выращивать виноград прямо на земле, а не привязывать его к высоким жердям, как у нас. Поэтому девушка поднимает гроздья и кладет их на высокие камни, чтобы лисята не могли до них добраться. И вот, пока она занята этой работой, на дороге появляется столб пыли. В 3 главе, стихе 6 читаем: «Кто это, восходящие от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемые мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» И здесь раздается крик: «Берегись, едет царь Соломон!» Но она занята делом и не знает царя Соломона. И тогда кто-то подбегает к ней и взволнованно говорит: «Царь Соломон спрашивает о тебе». Тогда она говорит в ответ этому человеку: «Спрашивает обо мне? Я не знаю царя Соломона, я никогда с ним не встречалась, почему вдруг я ему понадобилась?» В стихах с 8 по 10 из 2 главы мы читаем такие строки: «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, выйди». И вот ее приводят в присутствие царя Соломона. И знаете ли вы, кто такой царь Соломон? Это тот самый пастух, который приходил к ней. Таково и обетование Господа Иисуса, данное в Евангелии от Иоанна, главе 10, в стихах 27 и 28. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Павел в первом послании к Фессалоникийцам в главе 4, стихах 16 и 17 пишет: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Господь Иисус дал нам обетование о том, что Он снова придет, чтобы взять нас с собой. В песне «Песни Соломоновых» в главе 2, в стихах с 11 по 13 мы читаем: «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Скоро Он призовет нас прочь из этого мира. И здесь мне хотелось бы спросить вас: насколько вы привязаны к этому миру? У меня создается такое впечатление, что многие люди настолько всем здесь довольны, настолько обеспечены в этом богатом обществе, что если бы он позвал их, то они, идя на небо, всю дорогу рыдали бы от огорчения, потому что им пришлось бы оставить здесь на земле так много ценного. Он говорит ей: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скал, под кровом утеса». Вот куда Господь помещает нас, под кров утеса, пока буря не минует. В 14 стихе 2 главы мы читаем: «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Посмотрите, сколько славы в этом описании. В 4 стихе 2 главы сказано: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь». Спасение — это своего рода любовный роман. Мы любим Бога, потому что прежде Он возлюбил нас. Вот об этой истории и повествует нам Песнь песней. Многие комментаторы считают, что все это единое непрерывное повествование. Но лично я не разделяю эту точку зрения. Мне кажется, что место действия все время меняется, и что в тексте присутствуют вставки, в которых говорится уже о прошедших событиях. Однако самое главное в изучении этой книги — понять, как она применима лично ко мне и к вам, как к верующим. «Песнь песней» — это прекрасная картина любовных отношений между верующим и Господом Иисусом Христом. Думаю, в этой книге много общего с народной песней или даже с театральной оперой. Ее отдельные части складываются в прекрасную, удивительную историю. Ее форма — это один из тех методов, которые Бог использовал, чтобы говорить к своему народу. Здесь мы видим осуждение аскетизма, но также и проклятие похоти и неверности в браке. Это вовсе не мыльная опера. Это не дешевая пьеска, в которой главный герой — неврастенник, главная героиня — эротоманка, а сюжет — сплошная пошлость. Это прекрасная песнь, в которой прославляется брачная любовь. Самую первую часть «Песни песней» можно было бы озаглавить так. «Его поцелуй». Здесь мы читаем о женихе, о невесте и об их прекрасных взаимоотношениях. В первом стихе первой главы мы читаем: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». В те дни поцелуй был символом и залогом мира. Само имя Соломон означает «мир». Он был князем мира и правил в Иерусалиме, городе мира. Суламита — это дочь мира. Поцелуй указывает на существование очень личных, тесных взаимоотношений, которые устанавливаются между Господом Иисусом и теми, кто Ему принадлежит. Он может лично сообщить то, что хочет сказать нам через Слово Божие. Именно поэтому так необходим возврат к изучению Библии. Мы должны не просто заниматься ее литературной структурой и не заучивать наизусть отдельные ее отрывки. Мы нуждаемся в личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, чтобы Он мог общаться напрямую к нашим сердцам через Слово Божие. «Да лобзает Он меня лобзанием уст Своих». Он дает обетование о мире. Лишь Он один может принести мир в сердце человека. В Ветхом Завете мы видим много прототипов Христа. Один богослов пишет: «Пришли Моисей и пророки, Аарон и священники, Давид и цари, но пусть теперь придет Он Сам, истинный пророк, священник и царь своего народа». У другого автора читаем: «Я не слышу Моисея, он медленно говорит, уста Исаии нечисты, и Иеремия не может говорить, потому что он слишком молод, и все пророки несмысленны. Пусть же говорит он, тот самый, о котором говорят они все». Тот, у которого есть уши слышать, как он провозглашает нам мир, мир, обретаемый через кровь его креста и через прощение грехов, может сделать следующий шаг. Если вы уже примирились с Богом через возрождение во Христе, Он запечатлевает с вами через свой поцелуй торжественный брачный контракт. Этот поцелуй — печать, которой Он скрепляет брак между Христом и верующим. Тот же самый обычай существует и в современной брачной церемонии. Когда я совершаю такую церемонию, и оба супруга отвечают мне «да», я говорю: «Поднимите фату невесты и запечатлите брак поцелуем». Поцелуй — это торжественный обряд, который скрепляет завет брака. Через возрождение Господь Иисус не просто дает нам освобождение, Он дарует нам свободу. В Евангелии от Иоанна, в главе 8, стихе 36, читаем. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». О какой свободе идет речь? Это свобода прийти к Нему и сказать, как в послании к Римлянам, главе 12, стихе 1, «Представляю тело мое в жертву живую». Это свобода самопожертвования, которая приводит нас к личным взаимоотношениям с Иисусом Христом, нашим Спасителем. Являетесь ли вы таким чадом Божьим? Трепещет ли ваша душа от сознания Его великой благодати? Бог желает, чтобы вы приняли ее. В послании к Ефесянам нам сказано о том, что сокровища Его благодати огромны, и что Он желает разделить с нами богатство Своей славы. Я не знаю, что вы чувствуете в связи с этим, но лично я считаю, что нуждаюсь и в благодати Бога, и в Его милосердии. Он зовет нас, как сказано в 11 главе Евангелия от Матфея, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это подлинное успокоение. Это не просто перерыв на субботний отдых. Это успокоение в Его совершенном возрождении. Далее в стихах 29 и 30 главы 11 того же Евангелия Иисус говорит, «Возьмите иго Мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Быть под одним игом с Иисусом значит соединиться с Ним в удивительных и прекрасных взаимоотношениях. Он понесет за нас наше бремя. Дорогие друзья, сокровища, которые предлагает нам Иисус, поистине бесценны. Нам следует размышлять о них как можно чаще. И наш разговор о них мы продолжим во время нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.